Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда. Слушайте эти беседы в нашей программе в первую полную неделю каждого месяца.
Тема сегодняшней беседы – это гонения христиан в первые 3 века после Рождества Христова. Молодую церковь подстерегала и опасность языческой философии, и опасность иудейского законничества – это внутри церкви. А еще третий враг – это гонения со стороны государства, со стороны правительства. Сначала правительство в Израиле, а затем и в Риме. И Христос предупредил об этом, сказав своим последователям: «Меня гнали, и вас будут гнать». Первое гонение поэтому было на самого Христа. Я хочу прочитать стих из Евангелия Иоанна, 11 глава, 48. «После воскрешения Лазаря встревоженные учителя народа собрались и рассудили: если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Когда я впервые прочитала это высказывание, я не увидела в нем никакого смысла, никакой логики. Почему, если все уверуют во Христа, почему должны прийти римляне и овладеть этим местом и этим народом? Тем более, что это очень странное беспокойство со стороны руководителей народа, в котором непрерывные были восстания против римлян, которые именно и провоцировали нашествие римлян на Иерусалим. Чтобы далеко не ходить, тот Варавва, которого освободили, а вместо него распяли Христа, народ требовал освободить Варавву, это был очередной смутьян, бунтовщик, который сделал возмущение в народе, убил римлян, и народ считал его национальным героем. И почему-то руководители народа совершенно не беспокоились, что придут римляне, овладеют этим местом, хотя именно Варавва нападал непосредственно на римлян, а Христос совершенно не касался ни Рима, ни Римской империи, ни римских солдат. Он привлекал их, он дружил с ними. Так вот, это высказывание — ложь. Написано в Евангелии: предали Иисуса из зависти. Вот где корень. Корень — зависть. Остальное — это все политические слова, фразеология политическая. Здесь нету заботы о благосостоянии народа, об общенародных интересах, о политических интересах. Здесь просто зависть, потому что власть уходит из их рук. Она переходит ко Христу. Все слушали Христа неотступно. Даже посланные с фарисеями люди не могли взять Христа. Они пришли обескураженные. Ни один человек не говорил так, как этот человек. Потому что он учил властью, которой не было в речах книжников и фарисеев, законников, учителей народа. И вот этот момент, он определяет все гонения. Государство беспокоится, не государство, властитель беспокоится за то, что люди, все большее число людей, выше него ставят Бога, ставят Сына Его. Каждый правитель хочет сам быть Богом. Здесь в рассуждениях на государственности и веры Здесь поможет такое сравнение. Если государство живет 1000 лет, а человек живет всего-навсего каких-то 70 лет, то что важнее, интересы души человека или интересы государства? Конечно, государство. Но если человек живет вечность, а государство всего-навсего каких-то 1000 лет, и они сменяются, они падают, исчезают, целые народы исчезают, то бесконечная ценность души человека. Христос это сопоставление сделал еще более ярким. Он сказал, что душа человека ценнее всех сокровищ всего мира, всех ценностей всего мира. Одна душа одного человека, она дороже, потому что все проходит, и мир, и слава его, а Божье Слово пребудет вечно, а оно в нас с вами. Вот источник гонений. Христос предсказал эти гонения. Еще до падения Иерусалима, в те годы, когда царствовал Нерон, обезумевший от власти человек, 54 по 68 годы начались первые гонения христиан в Римской империи. Христианство очень быстро распространялось и преуспевало, и так бы могло продолжаться, если бы не встревожились правители этой властью особенным поведением христиан. Христиане отличались от всех других людей. Это хорошо показано было сохранившимся до нас рукописи письмо Диогнету. Некий язычник Диогнет обратился к своему другу-христианину с просьбой объяснить, на какого Бога они уповают и во что верят, как они верят. В ответ было написано это письмо Диогнета. Я из него прочитаю только то, что касается отношений христианина к государству. Христиане живут в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем как граждане и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они находятся на земле, но суть граждане небесные. Они повинуются постановлениям законов, но своей жизнью превосходят все законы. Они любят всех, и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Их умерщвляют, но они животворятся. Они бедны, но многих обогащают. Их бесчестят, но они тем прославляются, клевещут на них, но они оказываются праведными. Их злословят, они благословляют. Их оскорбляют, а они воздают почтением. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Будучи наказываемы, они радуются, как будто им дают жизнь. И дальше автор этого послания, он сравнивает христиан в мире с душой в теле. Душа заключена в теле, но сама содержит тело, так и христиане. Заключенные в мире, как в темнице, они сами сохраняют мир. Мир ими стоит и держится. Вот сила христиан. Бессмертная душа обитает в смертном теле, в своем жилище. Так и христиане обитают, как пришельцы, в тленном мире, ожидая нетления на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, становится все лучше, и христиане, будучи гонимы, каждый день все умножается. Так славно их положение, в которое Бог определил их и от которого им отказаться нельзя. Вот такое понимание было у первых христиан во время гонений со стороны Нерона. Корень этих гонений опять надо искать в греховности человека, в греховности того же Нерона. Он, обезумевший от власти, решил насладиться видом горящего Рима и поджег его. Он считал себя великим актером, кем только он себя не считал. Но народ был возмущен. И, боясь возмущения народа, Нерон переключил свое преступление на христиан. Он обвинил их в этом пожаре. Он использовал человеческую греховность, чтобы приложить вину себя на христиан. Он использовал вот это недовольство людей, что христиане не принимают участия с ними в их оргиях, идолопоклонстве. Он использовал недовольство людей, что, ведя нравственную жизнь и имея прекрасные семьи, христиане без единого звука осуждения тем самым осуждают многих вокруг. Он сыграл на этих низменных чувствах людей зависти и нежелание признать свою неправоту. Времена Нерона, они широко освещены в искусстве, посвящено стихотворение, картины. Именно в его времена людей терзали дикими животными на арене цирка, делали из них живые факелы на гуляниях, в садах. И, видя их кончину, сердца многих людей не выдерживали. Люди понимали, что есть Бог, есть вечность, которая превосходит все земные страдания и несчастья, какие только могут быть с людьми. В них загоралась душа, и они согласны были разделить участь христиан, но только чтобы сказать, что они тоже христиане. Дошел до нас этот клич, о Рим, и я христианин. Это ужасное время и славное время. Во время преследования, во времена Нерона погибли апостолы Павел и Петр. Это все было еще до разрушения Иерусалима. После разрушения Иерусалима гонения разворачивались уже в ином плане. Нападение Иерусалима. Христос предупреждал. Лука, 21 глава, 20-21 стихи. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения». В 70-м году полководец Веспасиан осадил Иерусалим. Это была политика Рима, раздражение евреями и их постоянной борьбой за независимость. Политические причины. Но странные слова Христа. «Когда увидите Иерусалим осажденным, тогда выходите». Как же выходить, когда город осажден? Но вот история рассказывает, что Веспасиан осадил город, а в это время в Риме решалась судьба престола его. Веспасиан мог получить престол, стать цезарем. И он, конечно, оставил Иерусалим, снял осаду, поспешил в Рим и действительно стал императором. Дальше он послал полководца Тита для осаждения города, и Тит взял Иерусалим. Но вот это время было использовано, и христиане, помня слова Христа, вышли все из города. И вышли, как сказал Христос, в горы. Они вышли в город Беллу. А иудеи стекались в это время в Иерусалим из всех окрестностей. И они стекались, потому что они знали и помнили, что Иерусалим — это город Божий. И особенным местом для защиты их был храм. И женщины с детьми поднимались на крышу храма, в самое безопасное место. И они кричали к Богу и требовали его защиты. Но Бог не слышал. Бог предупредил их. Бог дал им сына своего, которого они распяли, отвергли. Это было ужасное зрелище, оно описано Иосифом Флавием в романе «Иудейская война». Храм горел, люди проваливались и сгорали в этом пожаре. Было избито множество иудеев. Иерусалим был взят. И Христос сказал, камня на камне не останется в этом здании храма. Тоже кажется странным, зачем уж камни-то переворачивать. Но от страшного огня плавились сокровища храма. Богатство его и затекали между камнями. И впоследствии рыскающие охотники за богатствами, они и камни выворачивали Иерусалимского храма. Конец Иерусалима, конец храма — это видимый конец иудейства. Когда Христос сказал, не на этой горе и не в храме Иерусалимском будете поклоняться Богу, но поклоняться в духе и в истине, ибо таких поклонников ищет себе Господь. Разрушение храма, оно поставило точку. Это было видимое, зримое утверждение Божьих слов о том, что Бог ищет себе поклонников в духе и в истине, и что все спасутся, кто верует в Иисуса Христа. Конец старого времени и начало нового было обозначено этим событием. Первые христиане, это слово звучит для каждого верующего, как слова любви, потому что с ними связана такая пылкость, такая преданность Христу, которая, впрочем, пойдет сквозь все века христианства. Бог познал своих, Он знает своих в каждую эпоху, и в каждое время есть люди, которые принадлежат полностью Богу. Так вот, после падения Иерусалима еще не было окончательного его разрушения. Окончательное разрушение произошло В 135 году, когда было очередное восстание по Аркахбе, этот человек выдавал себя тоже за кого-то великого. И это восстание было разгромлено, и Иерусалим был в этот раз уничтожен с яростью. Не просто взят, а уничтожен с яростью. От Иерусалима старого осталась только одна стена, которая теперь называется «Стена плача», куда приходят евреи, приезжают из многих стран. Стена плача о былом великолепии, о нынешнем рассеянии, она так и называется «Стена плача», где все чувства людей, приходящих туда, обращены в прошлое. Но, говоря об этом, нужно помнить, что Божье обетование и Божье избрание, они непреложны. И Бог не отринул народ свой. И для нас с вами написаны слова: «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Написано в Евангелии: «Не гордиться, не превозноситься». Нам сказаны слова, которые сокрушают наше сердце, что народ Божий отринут Богом, чтобы принять нас. Эти слова смиряют всякое бунтующее сердце. Они враги ради вас, они непослушны для помилования вас. И ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Смотрите, как тесно связаны мы все друг с другом. И человек с человеком, и народ с народом. И ветхозаветные святые не получат обещанного, пока мы не достигнем Царствия Божия. И Израиль не получит снова признания Божьего, пока не войдет полное число язычников. Один Господь у всех, призывающих имя Его. Но временно Господь допустил это рассеяние народа своего, которое на наших глазах уже переходит в собирание народа его. Этому мы все свидетели. Так вот, после восстания Бар-Кахбы в 135 году мировая цена рабов упала. Сотнями тысяч евреи продавались в рабство, посылались работать на рудники, использовались для гладиаторских игр и просто были растерзываемы зверями. Они поведены были в рабство во все концы земли. В это время иудейство уже перестало терзать Церковь Христову. Но гонения правительственные продолжались. Божье Слово нам говорит, Христос указывал, что будете иметь испытания и скорби дней 10. Эти 10 дней фактически означают 10 таких пиков преследования христиан. Некоторые из них были умеренные, некоторые были очень серьезные. Дело в том, что христиане возбуждали в народе подозрительность своей необычностью. У христиан не было алтарей, идолов, священников, обрядов. Когда они собирались на богослужение, они молились. А кому они молились? Они закрывали глаза. У них не было видимого ничего. И римляне обвиняли их в атеизме, что у них нет Бога, видимого Бога нет. Вызывало недоумение и непонимание вечеря Господня, упоминание о плоти и крови, которые принимают христиане, собравшись вместе. И отсюда до нашего времени идут все эти легенды о жертвоприношении детей. «Приветствуйте друг друга лобзанием святых» толковалось тоже искаженно в соответствии с испорченными сердцами и нравами римлян. Интересная черта, которую мы видим и в наше время. Никто не интересовался, правдивы ли эти слухи. Никто не стремился разобраться и узнать. То есть эти слухи годились, они устраивали всех. Никто не проверял, правдивы или ложные они. Готовность судить другого – это от самовозвеличения. Почему нам, верующим, это запрещено Господом? Никак не судите, сказано нам, пока не придет день и не осветит тайные, скрытые помысли, намерения сердца. То есть то же самое, что происходило на уровне правительственном, зависть и желание унизить того, кто фактически выше тебя, тоже происходило на бытовом уровне. Стремление унизить тех, кто превосходили духовно окружающих. Христиане казались угрозой для государства, потому что они говорили о равенстве людей, не принимали участия в зрелищах и попойках, вели чистую жизнь. То есть они оказывались опасностью для общества. Но удивительно, Бог защищает всегда и везде христиан, детей своих. Когда их гонят, когда запрещается Божье Слово, страну постигает неустройство, разруха. Ну а что касается Римской империи, то падение ее, которое произойдет спустя еще 200 лет, было фактически обусловлено христианами, которые пальцами шевельнули для падения Рима. Но это Бог так делает. Кроме того, среди народа существуют предрассудки. И один из самых важных из них, это что вот надо кого-то уничтожить, и тогда все будет хорошо. Нужно найти виновного, и тогда и в государстве, и в экономике, и в политике все будет отлично. И в то время казалось, уничтожить христиан, и все будет хорошо. Покончить со всеми своими проблемами. После гонений во времена Нерона следующая вспышка была во времена императора Домициана. В 95 году, именно во время правления Домициана, был сослан на остров Патмос апостол Иоанн. В 112 году были гонения при императоре Траяне. Об этом сохранились сведения, записанные у историка Плиния-младшего, который писал императору, интересуясь, как поступать с христианами. И Траян одобрил его мнение. А мнение было такое, что специально разыскивать и уничтожать христиан не надо, но если так случится, что христианин попадется и откажется отрекаться от Христа и признавать Богом Цезаря, то его предавать смерти. В то время император был божеством. И перед его изображениями стоял сосуд с углями. Туда нужно было бросать ароматные вещества, курение и курить императору и признавать его Богом. Христиане отказывались это делать. Они говорили, Христос есть Бог. Они утверждали веру свою. Есть в человеке, верующем, нечто сильнее чувства самосохранения. Это Дух Божий в них. Тот Дух, который дает вечную жизнь. Признать Бога Господом своим пред лицом смертельной опасности. При дальнейших исследованиях, которые обозначены, например, в 150 году периодом Смирны, описано в Откровении. Затем при Марке Аврелии, который был хотя философ, стоик, но был яростный истребитель христиан. Среди этих преследований выделялись некоторыми особенностями, такие, которые требовали, чтобы христиане не только отрекались, но чтобы они приносили священные писания и отдавали их на сожжение. Самое суровое и всеобщее преследование с такими требованиями было при императоре Диоклетиане. Это было почти уже последнее преследование, но оно было самое суровое. Собрания были запрещены, церкви разрушены, руководители смещены, заключены были в темнице, писания сжигались, и требовалось поклонение языческим богам под угрозой смерти. Тюрьмы были в то время так переполнены, что не было места для преступников. Христианам, которые соглашались участвовать в этих жертвоприношениях, этим христианам давались сертификаты, грамоты о том, что они принесли жертвы, являются верными подданными Цезаря, и их оставляли на воле. История донесла до нас некоторые рассказы о людях, которые проявили слабость и согласились принести жертву идолу, согласились дать рукописи Священного Писания на истребление. Но мучения нравственные превосходили все возможные пытки физические. После этого они не боялись уже ни огня, ни тюрьмы, ни смерти самой. Пережив ужас нравственных мучений, совести, что они предали не Бога, они предали самого себя. Они отказались от самого главного в самих себе, от духа в себе. Они осквернили то, что в человеке составляет сущность человеческую. И потом они с великой радостью принимали все, что им там было предписано, но они не отрекались от Христа. К этим временам относятся многие истории героизма христиан. Известно, например, о мученической гибели ученика Иоанна Поликарпа, который был епископом церкви и видя всеобщее желание христиан иметь мученическую смерть и быть со Христом, разрешиться и быть с Ним, он категорически запрещал искать мучений и искать погибели. О нем сохранилось повествование, что когда пришли его самого арестовывать, в церковь вошли римские воины, то он, помня все наказы своей пастве, сам бежал из церкви. Рассказывается о том, как он приправлялся через реку там на лодочке, как он бежал и скрывался в каких-то домах, как он всячески старался спастись от этого преследования, чтобы не быть самовольным в принятии своей судьбы. И когда, наконец, его настигли на берегу моря, и дальше бежать было некуда, он поднял руки к небу и сказал: «Господи, ты видишь, я сделал все, чтобы спастись. Ныне я с радостью вручаю себя тебе, в твои руки, свою судьбу». И когда от него требовали отречения от Христа, он с такой любовью отвечал: «Все 80 лет моей жизни я видел только милость и только любовь от моего господина. Как же я могу сейчас перед смертью отрекаться от него?» И он был сожжен. Эти гонения на христиан сформировали церковь Христову. Она много приобрела за этот период того, чего она не могла бы приобрести во времена благоденствия. Последнее преследование было при императоре Галерии, который разрешил христианам веровать, как они веруют. Это был указ известной такой терпимости, но масса было ограничений поставлено, чтобы они не проповедовали, не нарушали мира, как было сказано, чтобы они не свидетельствовали другим, чтобы они молчали, чтобы они веровали сами в себе и открыто не проповедовали. После Галерия императором становится Константин. А времени выхода церкви из подполья и о начале новой эпохи в жизни церкви Христовой будем говорить в следующий раз.
Дорогие друзья, слушайте наши беседы по истории церкви в первую полную неделю каждого месяца. Свои отзывы об этих беседах и вопросы вы можете направлять по адресу 195-271, город Ленинград, абонементный ящик 251. Я повторю адрес 195-271, город Ленинград, абонементный ящик 251. Редакция радио и видеопрограмм «Актуально насущно». Да благословит вас Господь! У микрофона Иван Степанович Хаука.